И, собственно, по большому счету весь сюжет книги, он как раз вокруг этого момента разрушения власти колдуньи над миром и прекращения его власти, и разрушения каменного стола. То есть, чтобы сломать каменный стол, нужно сломать каменный стол, чтобы никто никогда больше не кормил смерть, не питал грешниками смерть. И вот Эдмунда, как вы поняли, освободили. Эдмунда привели в лагерь, вот, к Аслану. Но он не спасся этим, потому что буквально вслед за ним идет колдунья. Через несколько минут колдунья собственной персоной появилась на вершине холма, пересекла поляну и стала перед Асланом. При взгляде на нее Питера, Люси и Сьюзан, ведь они не видели ее раньше, побежали по спине мурашки. Среди зверей раздалось тихое рычание. Хотя на небе ярко сияло солнце, всем внезапно стало холодно. Спокойно себя чувствовали, по-видимому, только Аслан и сама колдунья. Странно было видеть эти два лика, золотой и бледный, как смерть, так близко друг от друга. Правда, прямо в глаза Аслану колдунья все же смотреть не могла. Миссис Бобриха очень внимательно за ней наблюдала. «Среди вас есть предатель, Аслан», — сказала колдунья. Конечно, все поняли, что она имеет в виду Эдмунда, но после всего, что произошло, и утреннего разговора, сам мальчик меньше всего думал о себе и по-прежнему не отрывал взора от Аслана. Казалось, для него не имеет значения, что говорит колдунья. Он не отрывает взор от Аслана. «Ну и что?» – совершенно спокойно отреагировал Аслан. «Его предательство было совершено по отношению к другим, а не к вам. Вы забыли тайную магию», – удивилась колдунья. «Предположим, забыл», – печально ответил Аслан. «Расскажите нам о тайной магии». «Рассказать вам?» – едва ли не взвизгнула колдунья. «Рассказать, что написано на том самом каменном столе, возле которого мы стоим, рассказать, что высечено словно ударами копья на жертвенном камне заповедного холма? Вы не хуже меня знаете магию, которая подвластна Нарнии с древних времен. Вы знаете, что согласно ей каждый предатель принадлежит мне. Это моя законная добыча, за каждое предательство я имею право убить». «А, — протянул мистер Бобер, — вот почему, оказывается, вы вообразили себя королевой, потому что вас назначили палачом?» Спокойно промолвил Аслан и тихо зарычал. «Поэтому, — продолжила колдунья, — это человеческое отродье мое. Его жизнь принадлежит мне, его кровь — мое достояние». «Что ж, тогда возьми его! — проревел бык с головой человек. «Дурак! — сказала колдунья, и жестокой улыбкой скривила ей губы. — Неужели ты думаешь, что твой повелитель может силой лишить меня моих законных прав? Он слишком хорошо знает, что такое тайная магия, как знает и то, что если я не получу крови, как о том сказано в древнем законе, Нарния погибнет от огня и воды». «Истинная правда», — сказал Аслан, — «я этого не отрицаю». «О, Аслан», — зашептала Сьюзан льву на ухо, — «мы не можем. Я хочу сказать, ты не отдашь его, да? Неужели ничего сделать нельзя против тайной магии? Может быть, можно как-нибудь посодействовать на нее?» «Посодействовать на тайную магию?» – переспросил Аслан, обернувшись к девочке, и нахмурился. И никто больше не осмелился с ним заговорить. Все это время Эдмунд стоял по другую сторону от Аслана и неотступно смотрел на него. У мальчика перехватило горло. Он подумал, не следует ли ему что-нибудь сказать, но тут же почувствовал, что от него ждут только одного – делать то, что ему скажут. «Отойдите назад», – потребовал Аслан. «Я хочу поговорить с колдуньей с глазу на глаз». Очень глубокий фрагмент, очень глубокий, можно назвать его «О тайной магии». Но о тайной магии мы чуть попозже скажем. А вот об Эдмунде. Эдмунд... Его обсуждают. Его хотят убить. Колдунья может его сейчас отобрать, имеет полное право. Если его не отдадут колдуньи, то то вся Нарния погибнет от огня и воды. Вот, поэтому его сейчас отдадут, он точно это знает, но он об этом не думает. Он смотрит на Аслан. Он понимает, что он хочет сказать «простите», он хочет сказать, что он сожалеет, но понимает, что слова эти не имеют смысла никакого. И надо просто делать то, что от тебя скажут. Замечательный эпизод, описывающий человеческое духовное состояние. Он слишком долго был в лапах белой колдуньи. И поэтому сейчас он хочет только одного и понимает, что нужно только одно. Это непрестанно смотреть на единственного, кто может его спасти. На то, на что смотреть, имеет смысл. На источник жизни и света. Это совершенно не случайно. Христос говорит: «Мытари и грешники, и блудицы, вперед вас идут в Царство Божие». Почему? Потому что грешник очень хорошо знает власть зла. Очень хорошо знает, насколько зло сильно, могущественно, и насколько он слаб перед властью зла. Люди хорошие этого не знают. В том-то и беда, что люди хорошие не знают, насколько они беззащитны перед злом. Блудница знает, насколько она, ну скажем, зависит от похоти, от произвола судьбы, и вообще, насколько она беззащитна перед похотью других и перед собственной похотью. Она знает это. И она, пытаясь выбраться из этого состояния, она знает, насколько это невозможно в социальном и физиологическом и психологическом плане. И поэтому она прекрасно знает, насколько она немощна, насколько труден путь и насколько важна ей помощь кого-нибудь, кто бы мог ее вытащить. А человек правильный и добрый, честный и справедливый, он думает, что он достаточно силен. Он, конечно, может прийти к Богу и сказать: «Так, я пошел на сражение, ты мне помоги». Благословился, перекрестился и пошел сражаться. Но в сущности, взяв благословение, он надеется на свои силы. Он знает, он уже сражался 25 раз и 25 раз выигрывал, он не боится. А трус, которому надо идти и сражаться, которому дают в руки меч и говорят: «Иди и сражайся», он знает, что он трус, а сражаться надо. И он идет сражаться, непрестанно смотря на того, кто может исполнить его мужеством, потому что сам он этого не сделает, он это знает. И поэтому взгляд неотрывно прикован ко Христу, единственный, кто может преисполнить его мужеством и сделать его победителем, ну, по крайней мере, хотя бы умереть достойно. И он это делает, потому что его взор неотрывно связан со Христом. Почему подвижник благочестия внутренним взором всегда взирает ко Христу? Мы скажем: ну потому что он любит, потому что он молится. Нет, конечно так, но сама эта любовь есть производная того, что он знает, насколько он беспомощен. Поэтому он не может оторвать от него взгляда, потому что он знает: только я оторву, и меня стопчут, раздавят, сомнут. И он непрестанно смотрит на Христа всем своим сердцем, всем своим помышлением, всем своим умом, потому что познал свою беззащитность. Поэтому и говорит, что Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Он непрестанно со Христом, но потому что он совершенно познал свою беспомощность. И поэтому Питеру он уверен, он сейчас волк победил, что ему? Он не боится, а Эдмунд боится. И потому Питер смотрит на колдунью, а Эдмунд смотрит на осла. И вот это, скажем, состояние всех нас, внутреннее состояние, что мы смотрим на море, которое перед нами лежит, на корабль, на волны, на небо, на звезды, если там они показались, надо сориентироваться, смотрим в журнал, смотрим там еще, потому что мы специалист, мы профессионалы. Большая буря, большой шторм, мы знаем, как надо делать. Ну что, ну да, может больше, чем надо. Но мы плавали, знаем. А человек, который оказался не умея плавать, в прямом смысле, не умея управлять кораблем, и вообще, быть может, без корабля на каком-нибудь утлотком там дощечке, он смотрит на Христа. Потому что только от него зависит, потонуть ему, не потонуть. Что ему? У него сектанта нету, и этого нету там... Астролябии, и журналы, и рации, и в звездах он ничего не понимает, и в море ничего не понимает. Но он знает, что если я буду смотреть на Христа и делать то, что он скажет, я не погиб. Вот это вроде психологическое такое разумение. И, конечно, Эдмунд, он, ну ты Эдмунд, ты что? Это Питер, верховный король, и будет верховным королем. Но вот здесь маленький нюанс, который показывает, что Эдмунд и в кино эту идею услышали, увидели и показали, что Эдмунд на самом деле глубже понимает, кто такой Аслан, а Питер еще не понимает. Эдмунд уже понял то, чего Питер еще не знает. И в следующей части, где приключения детей продолжаются, Эдмунд ясно покажет, что он еще совсем далеко от того, чтобы понять, кто такой Аслан. Эдмунд понимает, Люси понимает, а Питер очень-очень далеко. Потому что он еще не знает своей беспомощности, он постоянно на белом коне, он хороший человек. Но на самом деле он не поэтому в силу своей хорошести и правильности и каких-то других достоинств, он не может выстроить очень долго отношения со Асланом. Потому что эти отношения выстраиваются теми, которые были в лапах белой колдуньи, которые в силу каких-то обстоятельств совершенно преданы ему, понимая, что это единственный опор жизни, единственный фундамент жизни, и надо делать то, что этот Аслан скажет, то, что скажет Творец этого мира, иначе мне не спастись.